отцы, дорогие братья и сестры! Никак не предполагалось даже побывать в Москве, чтобы рассказать об аскетике, чтобы провести какую-нибудь лекцию, потому что само волнение, переживание от посещения столицы, оно как-то пугало. Говорю совершенно честно, искренне, потому что живая встреча с людьми, о которых говорят, что они много читают, они много знают, что они люди просвещенные, в столице живут, она уже вполне настораживает. Потому что наши мнения современного христианина, они до такой степени расходятся, мы до такой степени порой не можем понять друг друга, что очень трудно найти людей согласных, единомышленников. И вот опыт посещения других городов, мы были в нескольких городах с такими лекциями об аскетике, он все-таки утешителен. Дело в том, что везде практически приходится слышать такие, порой даже ужасные истории людей, с которыми они живут годами и почему-то не находят ответов на свои больные, такие страшные вопросы на месте. И вот после лекции, особенно, когда люди остаются и никак не могут разойтись, желая получить хоть какую-то маленькую поддержку в своей проблеме, вскрывается несколько таких историй, в которых просто ужасаться приходится тому, насколько человек, находясь на месте, ходя в храм, имея возможность, я думаю так, имея возможность встретиться с священником на своем приходе, он почему-то не имеет возможности получить ответ на его такие злободневные проблемы, от которых он уже не знает, как жить. И вот я не знаю даже, что бывает дороже при этих встречах. То ли вот эти моменты, когда приходится слушать человека страдающего, и он пытается изложить свои беды и надеется на то, что услышит какой-то положительный ответ. Иногда бывают такие случаи, совершенно курьезные случаи, когда человек не знает элементарного, как кажется. Не знает элементарного, не знает, как держать пост, не знает, как исполнять молитвенные правила, не знает, как вести себя с близкими, не научился, как прощать обиды своим родным, не может долгие годы примириться то мать с детьми, то дети с родителями. И вот эти трагедии, они, я думаю, что неудивительное дело в нынешнем мире, когда мы все расстроены, все в страстях, все во грехах, а выхода из этих своих проблем не можем найти. И совет-то порой нужен бывает, не такой уж какой-то глобальный совет, не так долго надо бывает разбираться с человеком, чтобы подсказать ему совершенно простую вещь. Как прощать своих врагов, как научиться погашать обиду в сердце, как терпеть свои собственные немощи. Вчера вот один человек рассказывал достаточно долго, как его мучит печаль. Печаль, в которую постоянно его вгоняет злой дух, при любых его действиях, хоть это действия внутрисемейные, хоть действия гражданские, хоть его духовная работа, если это его коренное такое наследственное качество, печаль, самоедство, и он мучится от этого явления, то ему нужно понять, что вот с этими надо бороться, вот с этими нужно сражаться, как с любой обыкновенной страстью, которая досталась ему по наследству, и несколько поколений, возможно, ее культивировали, то есть злой дух культивировал вот это вот состояние в нескольких поколениях, оно передалось и этому молодому человеку, а ему очень тяжело с этим жить. И если объяснить ему вовремя, что это и есть ваш крест, что не нужно ни отчаиваться, ни ужасаться, не нужно никуда бежать, потому что бежать-то никуда невозможно. Куда с креста убежишь, если это задача, поставленная Богом, ему, вот этому человеку, чтобы он научился жить с этим, бороться, научился это, может быть, с Божьей помощью побеждать, так, чтобы не только ему возможно было жить и спасаться, но, может быть, и его предшественникам, которые передали ему этот духовный дефект, было бы какое-то облегчение. Сами лекции, которые мы пытаемся проводить, они дают некоторые теоретические знания в области аскетики, которые мы насобирали за более чем 10 лет. Причем это не только теоретический такой багаж, накоплен за эти годы, это именно практика, практика работы с людьми. Только это нам позволяет, скажем так, открывать рот и пытаться говорить, потому что от теории говорить пусто, мало. Теория, не подкрепленная жизнью, она никак не влияет на людей слушающих. И только лишь доказательство вот этого практического опыта, который у нас начался где-то с 2002 года, и вот он более 10 лет, опыта работы с прихожанами на приходе, когда люди, также вот не имеющие ни поддержки, ни опыта духовной жизни, но стремящиеся все-таки быть верующими людьми, приходящие в храм, эти люди нуждались просто в том, чтобы их выслушали, им нужно было дать время, нужно было высказаться, нужно было разобраться в их проблемах, и потом поддерживать много лет. Есть люди, которые 10 лет и более получают поддержку, но при этом они остаются прихожанами, они укрепляются, постепенно меняют состояние их души. И вот это то, как раз чего сегодня не хватает везде. Священники заняты, времени нет, сил нет, а мы, миряне, остаемся как бы сами по себе несколько брошены. Вроде бы и пастыри есть, а времени заниматься с нами нет. И вот то, что родилось в нашем приходе, по необходимости совершенно появилось, потому что мы, миряне, ну как-то хотим спасаться. Стремление к вере есть, опыта нет. Знания какие-то хотя бы элементарные есть, применять их не умеем. Начинаем применять, спотыкаемся на первых же шагах и приходим чуть ли не в отчаяние. Может, не то делаю, может, не так делаю. А объяснить и подсказать тоже бывает некому. И вот тогда, когда некоторые хотя бы из прихожан каким-то неведомым образом, неведомым Божьим промыслом как-то укрепились, и состояние их жизни начало меняться, они и сами это вынуждены были признавать, потому что как бы мы ни были скромны в отношении себя, и надо всегда помнить о своих грехах, о своей греховности, но осознание перемены жизни рано или поздно оно становится понятным для человека. И вот когда настоятель стал нас благословлять на эту вот тяжелую опасную работу, объясняя это тем, что у него нет времени и сил, что говорит, вы не купили это все, вы это даром приняли от Бога, мы с этим вполне согласны, это никакая не наша заслуга. И он пошел вот на такой мужественный шаг, он стал нас убеждать к тому, чтобы мы оказывали содействие другим прихожанам. Причем объяснение этому есть у святителя Игнатия, когда он говорит, что спасаться можно и по совету с братьями, сестрами, которые имеют правильное духовное устроение, когда нет рядом духоносных старцев. И вот если в те времена, в середине 19 века, святитель Игнатий уже это знал и уже это говорил, то тем более в наши времена еще большая скудость в духовниках. Вот нам, мирянам, остается хотя бы друг с другом обмениваться мнениями, чтобы более опытные прихожане делились с менее опытными и поддерживали их. Безусловно, под надзором настоятеля. Если он имеет к этому сам ревность, понимание, если он может в этом случае положиться на кого-то из мирян в приходе, если такие есть, то эта работа может двинуться, она может пойти. Начиная с малого, вот мы в приходе дошли до значительного увеличения числа прихожан, может быть, со 120 или 130 человек, сейчас приход более 500 человек, может быть, уже около 600, с разнообразными совершенно направлениями приходской деятельности, с большим числом причастников в воскресный день, регулярным, стабильным причащением прихожан. Многие прихожане стремятся причащаться один раз в неделю, и содействует этому вот эта постоянная работа с людьми. Постоянная их возможность задать вопрос. Практически это выстроено так, что раз в неделю регулярно происходят встречи у конкретного человека со своим близким по вере, по духу христианином, прихожанином. И они обмениваются теми событиями, мнениями, которые случились за неделю. А в сложных вопросах, которые случаются по ходу недели, им помогают разобраться, чтобы увидеть свои грехи, чтобы понять, как правильно оценить вот в этой ситуации свой поступок, как признать грех, как в нем раскаяться, ну и как пытаться с ним бороться. Вот такая, кажется, вроде бы простая работа, еженедельная, стабильная в течение нескольких лет, она дает возможность простым современным людям вставать на правильный путь покаяния, укрепляться в вере, менять свою жизнь так, чтобы не только они сами имели при этом некоторое утешение и облегчение своих страданий, но чтобы их близкие могли это даже видеть. Приход пополнялся именно таким способом. Мы никого не агитируем последние вот уже 10 лет, никого нигде не зазываем, не ездим, не ходим ни на какие на собрания, ни листовок, ни газет не распространяем, люди идут сами. Идут потому, что Они видят своего близкого, родного, в семье, на работе, видят в нем перемены, и их не может это не удивлять. Рано или поздно как-то завязываются разговоры и проявляют интерес. Где научился, как такой стал, почему изменился. И они приглашают просто в храм приходить. И вот поток людей не прекращается, сил нет совершенно, времени нет, не хватает его. Но тем не менее, все-таки всем приходящим пытаются посильную помощь оказывать, вот так люди и пребывают. Вот это примерно та цель, которой мы занимаемся.
Можно вопрос?
Вот, мне хотелось бы узнать, я знаю, что в Екатеринбурге, по-моему, ваш опыт был распространен на некоторых приходах. И как вы считаете, вот, могут ли, допустим, в Москве, в епархии Московской области появиться такие, скажем так, очаги веры и благочестия и школы правильного пути к спасению? Ну, тем более, что патриарх Кирилл призывает к возрождению общинности, а воскресная школа – это некоторая такая общинность, насколько я понимаю. Ну, вот, и вот как можно было бы перенять опыт? Известно ли вам в других епархиях похожие школы? Вот. Ну, мне думается, что, видимо, если это дело как-то восстановить, то, наверное, все-таки нужно начинать со священников, вот, находить священников, таких вот понимающих эти важности этого делания, и затем обмен какой-то опытом применять. Вот что вы по этому поводу могли бы нам сказать?
Помимо настоятеля эта работа никак не может происходить, это правильно. Это руководство должно быть со стороны настоятеля, его благословением, организация этой всей работы, контроль над этой работой. Потому что занести нас может любого, хоть куда, вы люди еще не устоявшиеся, не укрепившиеся. Поэтому мы в некотором смысле имеем определенную такую степень безопасности, связанную с тем, что любой прихожанин, который не согласен бывает с преподавателем школы покаяния, он может в любое время пойти к настоятелю и с ним решить свой частный вопрос. То есть у нас нет как бы какой-то власти над человеком, у нас есть только доверие, только на согласии построена эта работа. Бывали случаи и неоднократно, когда это согласие разрушалось. Разрушалось, ну, потому что люди, преподаватель и ученик, скажем, ну, не могли понять друг друга, у них оказывались разные характеры, а бывало так, что с другим преподавателем работа шла. То есть это же обычный человеческий такой фактор, и настоятель эти вопросы всегда регулирует. Если кто-то не желает решать какие-то свои частные проблемы с мирянином, то священники открыты, их в храме трое вместе с настоятелем. Люди могут обращаться прямо к священникам. Вот вопрос организации этой работы, он самый, как мне кажется, тяжелый, самый сложный. Потому что, как и в любой школе, если мы ее назвали школа покаяния и пытались так именно построить работу по школьному принципу, как и в любой школе, работа держится на преподавателях. То есть школа без преподавателей не школа, как и стадо без пастухов, оно совсем не стадо. И вот в этих преподавателях это вся проблема. Первоначально как-то у нас из того состава прихожан, который был, преподаватели один за одним постепенно появлялись, они как бы созревали. В меру того, как народ появлялся новый, который надо было потихонечку обучать и настраивать, Господь как-то ставил из среды вот тех уже более опытных прихожан, ставил нового преподавателя. Причем, но его не искусственно как-то так вот делали. Из обычных прихожан кто-то укреплялся в такой мере, в такой степени, по каким-то определенным параметрам выходил на такое состояние духовной жизни и имел такие природные особенности и качества, что он мог эту работу делать. Имел время, силы, например, не был обременен маленькими детьми, там, не был обременен какой-то очень тяжелой работой, когда ему некогда совершенно бы это делать. Вот в основном из преподавателей это люди в возрасте, люди, которые по разным причинам уже не имеют в семье телесных отношений, то есть живут близко к монашескому уровню жизни. Это люди, которые прошли собственные вот эти вот тяжелейшие жизненные испытания, свой достаточно тяжелый жизненный опыт у них был. Это люди, которые с помощью веры решили часть своих вот ужасных жизненных проблем, которые начинаются с того, что внутри у человека это все. Решая внутреннее свое состояние, у человека и внешнее, взгляд на все внешнее меняется. Это люди, которые занимаются внутренним деланием. Это люди, которые ищут во всем, пытаются искать Божьей воли и только ее исполнять. То есть, вот все-таки это определенная категория такая преподавателей, это их духовное состояние, оно дает им некую такую способность вот, выполнять эту работу. То есть, если нет преподавателей, школы не будет. Поэтому как начинать, я даже не могу сказать. Потому что если настоятель проник с этой проблемой, он желает учить и направлять своих прихожан в покаянии, в спасении, тогда, я думаю, Господь все равно покажет, кто из прихожан наиболее крепок, наиболее тверд, а потом нужно как бы освоить вот эту аскетику, освоить ее в начальных каких-то таких понятиях, применить ее обязательно в жизни, научиться борьбе со страстями лично, достигнуть какого-то определенного состояния, когда страсти становятся как бы надломлены, как я говорю, так, чтобы они не могли уже властвовать над человеком. Вот, если священник проверит, что это действительно у человека стабильная жизнь, он регулярно причащает святых христовых тайн, то он, наверное, уже сможет давать какие-то советы, сможет давать какие-то рекомендации. Вот причем началась у нас работа как раз соглашение, а следующее это воскресная школа. И вот эта воскресная школа для взрослых, которая заключалась именно в преподании аскетического опыта борьбы со страстями, основываясь на святителе Игнатии, вот она и переросла. То есть естественный путь вот он был такой. Сначала было оглашение, причем для вновь приходящих. Потом стало понятно, что люди, вновь приходящие в храм, оглашенные, они становятся более крепкими христианами, чем свои прихожане, которые не оглашенные оставались. И тогда настоятель понял, что огласить надо всех вообще. Вот всех прямо уговорить. И он уговаривал всех прихожан, что если, говорит, вы меня все-таки сочувствуете мне, а я вас люблю, если вы не хотите, чтобы я в ад попал из-за вас, я вас прошу. Ходите, проходите огласительные беседы, потому что я за вас, за всех отвечаю, а вы ничего не знаете. Вот я вам задаю вопрос, а вы мне отвечаете ересью. Я вас спрашиваю вот эту элементарную вещь, которая из символа веры, а вы мне опять говорите совсем не то. И как вы думаете спасаться? Или как я за вас буду отвечать, за свое стадо? Короче говоря, он уговорил всех. Оказались несогласны около десятка человек. Это примерно 9-8% из той численности, которая была. Около десятка человек они ушли. Ушли, потому что они категорически не захотели учиться, они решили, что они и так знают все. Вот так вот и скрывается. Оказывается, люди некоторые категорично не хотят изменять свои взгляды, даже на теорию веры, не то что на практику христианской жизни. И вот так постепенно появилось осознание, что людей надо учить не только в объеме оглашения, надо учить их правильной христианской жизни. Потому что священник буквально задыхался на исповедях от проблем, которые люди приносили и вываливали вот эти все проблемы. Он не отказывал им, слушал их, но задыхался буквально. Ему не хватало ни времени, ни сил. И вот тогда, наконец, появилось осмысление того, что нужно людей учить этой христианской жизни, разбирать их проблемы, надо готовить их к исповеди, чтобы они на исповедь приходили с пониманием своих грехов, с попыткой уже покаяться в этих грехах, чтобы они не заставляли священника сортировать вот эти все истории, разбирать их, эти многосерийные фильмы, мыльные оперы, трагедий жизненных человека. А уже чтобы человек с осознанием приходил. И здесь, конечно, мы попали в точку, потому что не требовалось такому уже полчаса, час или полтора времени отнимать на исповеди. Человек приходил с записанными уже грехами, осмыслив их, осознав и уже каясь в этих самых грехах. И священник, поскольку видел результаты, он доверял проделанной работе, он спрашивал, есть ли еще какие-то вопросы, все ли вы поняли, вы грехи осознаете. Человек подтверждал, зачитывал грехи, подтверждал, что кается. Ему оставалось прочитать разрешительную молитву, совершить само таинство прощения грехов, и человек был готов уже к причастию на завтрашний день. Работа священника здесь облегчилась, конечно, в несколько раз. И оперативность вот эта вот, количество людей, которые стали готовиться к таинствам, оно резко возросло, или было там 10, 20, 30, или после подготовки, скажем, уже сотни человек шли на исповедь, а он оставался долго у нас один, священник, в приходе. И вот он, в результате этой подготовки, он около 100 человек, значит, проходили исповедь вечером, а в следующий день они уже причащались. И главное, что после этого причастия они видели в себе укрепление духа своего, видели приобретение, способность терпеть, способность прощать, наклонность к чтению духовной литературы, к молитве, способность выдерживать искушения. Это все люди подтверждают, видят вот эту приобретаемую в причастии силу. Это самое главное доказательство того, что таинство благодатное, но надо готовиться к этим таинствам. И задача школы была именно в том, чтобы подготовить именно людей к принятию таинств. И так вот постепенно, сначала оглашение, потом занятия воскресной школы, где об этом говорилось всем людям, а потом уже и стало понятно, что нужна еще индивидуальная работа, чтобы непосредственно человеку объяснять то, что и касается лично его. Не все на занятии вот так вот, естественно, можно сказать, и не каждый дерзнет встать и сказать: у меня вот такая проблема, объясните, да и зачем слушать остальным это все. И так вот вышло на индивидуальные занятия. То есть как-то естественным образом это все складывалось, и когда уже эта работа более или менее была настроена и пошла, тогда наконец решили, что надо присвоить какое-то название нам, школа покаяния, в честь святителя Игнатия Брянчанинова, потому что на его трудах и было все построено, ну так мы и назвались. Вскоре, как только мы назвались, вскоре после этого начались гонения. То есть, вот это вот, видимо, то, чего Господь нам показал, что ну, без этого нельзя жить, нельзя спасаться. И не только в современном мире, а начиная со времен Иоанна Крестителя и в Ветхом Завете, любой за веру, за истину должен был терпеть. Сначала мы ужасались, думали, за что это и как, и почему, почему нас не понимают. И потом все-таки поняли, что если гонения есть, но разрушить все-таки не могут, и уничтожить не получается. Значит, видимо, так Господь благословляет жить в таком режиме. Вот так.
А какой у вас график проведения занятий? Если вы не
с человеком?
Ну, с отдельным человеком? С человеком и вообще нагрузка на преподавателя?
Нагрузка, наверное, запредельная, надо так сказать. Она невыносимая нагрузка. Она превратилась в то, что человек, преподаватель, порой работает 12-14 часов в день. Сначала, когда людей только набирали, это было 2 часа человеку отдавали. Шел процесс обучения. Мы проходили и Евангелие персонально, лично, толкование на Евангелие. Не только разбирали страсти, грехи, примеры борьбы, не только разбирали, помогали разобраться в жизненных ситуациях человека, но параллельно изучали еще и Священное Писание. А потом, когда сделали аудиозаписи занятий воскресной школы с записями, то есть сделали записи толкования на Евангелие, потом это уже перенесли на самостоятельную работу, и человек приходил и только объяснял. То есть вот, например, методика работы. У него есть диск с лекциями, он дома прослушивает к следующему занятию очередную лекцию. Приходя на занятие, он по тексту Евангелия, он сам произносит толкование. Вот. Люди сначала ужасались, говорили, ну кто мы такие, как мы будем рассказывать это все. Мы пытались объяснять, что это урок, обыкновенный урок. То есть не надо здесь ужасаться, чего-то тут стесняться. Как можете, так говорите. И говорили, зачем это надо? Люди так стеснялись, так противились сначала этому, потому что это же нагрузка, это работа. Вот человек должен в течение недели прослушать, и причем не на один раз, а некоторые конспект делали там и прочее. То есть ответственные люди, как они привыкли со школьной скамьи или из института, они ответственно готовились. И все время спрашивали, зачем надо самому-то говорить? Зачем? Догадываетесь, зачем сам человек должен сказать? Сам сказал, это уже мое. Если я только послушал, оно еще не мое. И как я себя проверю, принял я или не принял? Я должен уметь сказать. Ну, как в обычном учебном заведении. Как только я сказал это, значит, я уверен теперь, что это мое. Оно вошло в сознание, в ум, я это принимаю. Ну, причем для многих это было камнем преткновения, потому что достаточная часть людей, не имеющих образования высокого, только обыкновенное среднее образование, давным-давно полученное, им было это сложно. Но все разговорились. Не было такого, кто не мог объяснить, истолковать ничего. Если человек запинался и буксовал, преподаватель здесь же ему помогал, подсказывал, Ну, как бы вытягивал человека. Вот так рождалось вот это вот взаимопонимание. Плюс к тому, личная история из жизни, когда человек видит правильный совет, применяет его и видит положительный результат, вот здесь тоже доверие укрепляется. Занятия построены так, режим занятий, что это раз в неделю происходит встреча, встреча с преподавателем, и именно она приурочена к тому или нужна для того, чтобы помочь человеку подготовиться к очередному таинству исповеди. То есть вот этот режим сам по себе включает человека и в определенный режим принятия таинств. То есть на практике у нас сложилось так, что сначала люди причащались хотя бы раз в три недели, но в меру того, как человек наблюдать, приучается за собой, он обнаруживает, что после причастия, при правильной подготовке, человек имеет новое качество своей души, новое состояние, и он живет уже как христианин. К концу первой недели он видит в себе расслабление. Расслабление он уже не может терпеть, уже нет у него тяги к такой, к духовному, он читает и уже не так понимает текст, молитва уже у него становится рассеянной, правила ему делать тяжело. Из этого люди уже стали делать вывод, что на второй неделе без причастия еще тяжелее. А на третьей неделе он уже становится обыкновенным тем, который был раньше. И вот эта разница, вот этот контраст самим людям прямо показывает, насколько важно правильно подготовиться к таинству причастия, насколько важно регулярно именно причащаться с правильной подготовкой. Качество жизни человека меняется. Святитель Игнатий говорит, что слова «научитесь от меня, станьте кроткими и смиренными», они не означают только лишь теоретического научения, то есть просто прочтение Евангелия и как бы попытки подражания. Он говорит, Господь призывает нас научиться от Него, чтобы Господь был внутри нас. Когда Господь внутри нас, Он изнутри нас научает, как надо быть кроткими и смиренными. Вот эта практика такого научения, она наиболее эффективная. Человек видит в себе те качества, которых он раньше не мог делать, он их не имел. И наоборот, ослабевают те негативные качества, с которыми он родился и жил всю жизнь. Вот силу причастия начинает человек сам на себе ощущать. И когда он это ощущает, то он стремится к причастию, его даже гнать не надо. Ему не надо даже подсказывать. И вот так вот люди постепенно на практике, сначала причащаясь раз в три недели, потом понимая, что надо чаще причащаться, раз в две недели причащались, а потом перешли на более стабильный режим, то есть большинство прихожан именно так и живут, что стараются причащаться раз в неделю. Это не обязательное условие, это не какое-то жесткое требование. Есть такие моменты, когда человек плохо провел неделю, были у него какие-то сбои, потрясения, нет, тогда ему советуют, вот это надо поправить, это надо еще подкрепить, в этом надо покаяться. То есть нет нужды как бы затолкать человека специально, чтобы, потому что главная задача не подвести человека под недостойное причастие. Такие случаи мы тоже видим, углядеть все совершенно невозможно, а плоды недостойного причастия тоже знаем. Вот это одна из особенных таких практик, которая у нас сложилась вполне естественным образом. Обычно в храме, когда человек причащается, то после причастия, перед причастием хотя бы он на исповедь пошел, и священник что-то может еще проверить и сказать. А после причастия кто человека посмотрит? То есть с кем он где встретится? Хорошо, если случится какая-то беда, и он по неволе придет в храм и будет просить батюшку, помогите, погибаю. Погибаю, что-то со мной случилось вот после причастия. Но таких фактов мало. А у нас же оно естественным образом так сложилось, что на следующей неделе мы же опять с ним связываемся или встречаемся. И на следующей неделе он в первую очередь рассказывает то, как он провел первые же дни после причастия. Что он чувствовал, какое у него было состояние, как он боролся со грехами, какие были отношения с ближними. Из этого уже становится видно, как он причастился. А во спасение ему это пошло, он видел в себе положительные перемены. Или он сразу же, у него началось действие страстей чуть не с воскресного дня, и его понесло и без тормозов. Вот если такое наблюдается, ну вот здесь и уже совершенно понятно становится, в осуждении, видимо, причащались, неуправляемая вспышка страстей сама за себя говорит. То есть причастие, благодать жжет вот эту бесовщину, которая внутри сердца. Бесовщина при этом не связывается, не уходит, не прячется. Она как бы злится, змея крутится, ее углем горячим прижгли. Она начинает жалить человека, и человек ничего не может с этим сделать. То есть неуправляемое действие страстей. А из этого мы делаем вывод, что подготовка была проведена некачественно. Что-то упустили, что-то просмотрели. Но здесь мы как люди, естественно, никакие мы не прозорливцы, никакие мы не старцы, не пророки, поэтому Господь милует трагедией не бывает, к счастью, но уроки бывают. И поэтому в следующий раз приходится разбираться, что пропустили на той неделе. Вот это особенная такая работа, что надо разобраться, а что мы с вами тогда не увидели. А не заметили осуждения на той неделе, оказывается. То есть примеры грехов, которые человек назвал, рассматривали, ситуации все разбирали, а осуждения не заметили. И вот достаточно бывает пропустить осуждение какой-то в такой, какой-то такой резкой, такой очень тяжелой форме, осуждение, которое человек не заметил, не оценил его, как грех, не раскаялся. И бывает, что даже после этого Господь обличает. И вот, вот эта работа, как бы она так вот постепенно строится, что достаточно много критериев, по которым удается определять. Это просто обыкновенная аналитическая работа, то есть это не пророчество. И рассудительность здесь, она является главным качеством, которое требуется. То есть это просто методичная, стабильная, постоянная работа с человеком. Это, конечно, очень тяжело. Требует очень большого времени, сил, и последствия бывают тяжелые. Преподаватели, бывает, болеют, они принимают на себя удар определенные, это реальные факты. В больницах полежали, на операциях побывали, домашние какие-то трагедии переносили и не раз, по непонятной причине возникшие. Ну вот, по крайней мере, зато другие потихонечку укрепляются.
А сколько у вас преподавателей?
Было около десятка. Несколько преподавателей не выдержали эту работу и сломались. Сломались именно в духовном плане. И поэтому сейчас как бы сами находятся на реанимации. Такое
это
есть.
Вопрос. Все преподаватели, всех же тоже надо учить? Для преподавателей...
Самих преподавателей или новых преподавателей?
И новых, и тех.
Новые рождаются естественным образом.
Да.
Вот это вот такой процесс, который неуправляемый совершенно процесс, потому что есть люди, которые 10 лет работают над собой, а подвижек у них вот всего столько. А есть люди, которые меньше по времени работают, но способность была такова, что они укрепились намного быстрее. Они продвинулись, да, все зависит от того, каков человек. Они обыкновенные прихожане, обыкновенные ученики, но в меру того, как они укрепляются и поднимаются, кого-то из них прямо как-то Господь указывает. Как-то указывает, ну, указывает той необходимостью, что просто надо кого-то ставить, люди есть, а работать некому. И вот тогда настоятель уже начинает невольно выбирать и берет на себя такую ответственность, назначает нового человека.
А известны из истории церкви примеры вот таких школ покаяния в России, например?
К сожалению, нам опереться не на что. Вот такая ситуация, то есть мы не изучали специально этот вопрос, по слухам, в житиях и в других каких-то источниках встречается такое, что были миряне, живущие праведной жизнью, что эти миряне не только показывали пример благочестия в семье или в своем селе, а и то, что они имели определенный такой духовный авторитет, если не было ревности и зависти со стороны официальных пастырей, то к ним шли за советом, и они умели оказывать эту поддержку. Эта поддержка, вот примерно так мы себе и представляем эту работу. То есть помочь человеку разобраться в его проблеме, в его беде, подсказать ему, как надо поступить, как надо правильно жить. Вот, к сожалению, такого института четко, видимо, не было никогда. Все-таки пастырей было достаточно, больше 300 тысяч пастырей было до революции. И какой смысл еще и был иметь, скажем, из мирян, наверное, это больше вызывало ревность какую-то, да? Ну и мы сейчас, видимо, вызвали то же самое. Как мы вот попали сюда, ну, в масштабах прихода оно, может быть, еще держалось. Но когда это стало выходить за пределы прихода, когда люди поехали, услышав из других храмов, вот это и вызвало определенную агрессию. Может быть, по зависти, я не знаю, чем объяснить вообще.
Скажите, пожалуйста, вот вы вчера упомянули, так сказать, о первых шагах православного. Страх Божий, нищету духовную, да, погнать обреченного, даже лошадь не помнишь. А как к ним погнать, как начать действовать, чтобы их стяжать?
Начинать нужно с соглашения. Вот я думаю, что вообще у нас сложилось такое убеждение, что оглашение – это основа, это начало, начало вообще воцерковления. Правильное воцерковление должно происходить от живого человека к живому человеку. То есть вот даже при прочтении какого-то материала, например, если человеку предложить для оглашения, он почти ничего не усваивает. Даже вот те диски, которые у нас были, огласительные беседы, и люди брали эти диски, дома прослушивали, и там есть контрольные вопросы. То есть мы поняли, что просто так дать послушать, это вообще ничего не значит. Вообще, потому что, ну как-то у нас вот транзитом проходит через уши, и все, почти. И вот, вот этот экзамен элементарный, который вызывает напряжение у человека, вызывает обязанность подготовиться, уже не на один раз посмотреть параллельно с кухонными делами, а сесть и специально уже послушать. И вопросы раз написаны, значит под них подготовить ответы. И преподаватель реально принимает экзамен.
А если такого нет преподавателя?
Ну, я говорю, как у нас организовано, а в отношении других ситуаций вообще не знаю, что сказать. Это трагедия. То есть, если нет вот этой реальной работы с людьми, если никто не учит основам веры, это трагедия. Вот так у нас крещено около 100 миллионов человек в России. Вот сегодня. Вот, ну и где они? Мы же видим, что их нет. Они не прихожане, они живут фактически языческой жизнью. И у них нет оснований прийти в церковь. Нет оснований. Они живут довольны собой, довольны тем, что крестик на груди есть. Раз, два, три в год они придут в храм, и они считают, что это вся вера. Их же не научил никто, да? Они не понимают смысла. До тех пор, пока с ними не случится что-нибудь. Прижмет, тогда, может быть, как-то они попадут в храм. Вот такая вот участь. А вот если бы более правильный режим, то вот такой. Значит, он готовит ответы на вопросы, что-то находит, а что-то и не находит. И приходит на экзамен. Преподаватель ему здесь не для того, чтобы двойку поставить, а для того, чтобы вместе с ним разобрать еще раз этот же материал, чтобы его закрепить и уточнить. И преподаватель делает акцент на таких моментах, которые наиболее существенны, важны для спасения человека. И вот там как раз это все разбирается. То есть беседа фактически еще на раз разбирается. Если человек еще что-то не понимает, еще остается время, так, чтобы он принял основные догматы, обязательно принял, чтобы он в них не путался и отвечал на них просто и четко. Хотя бы так.
А вот смотрите, если семья православная, внутри семьи, это все-таки как-то можем тоже так же?
Оглашение?
Ну, я не знаю, может быть, разговор какой-то естественный. Или это сложно?
Ну, обязанность родителей детей учить. То есть, если это семья православная, то детей учить. То есть, оглашать с детских лет в той мере, в которой ребенок принимает веру. Да? А если это касается мужа и жены, то нужно смотреть, кто более в вере укрепился, и если вторая половина принимает эти научения. Вот есть такие случаи, очень редкие, когда есть между супругами согласие, оба верующие, один, например, более крепок, а второй еще только начинает. Тогда, естественно, совершенно складывается процесс вот этого общения, обмена знаниями о вере, и вторая половина, бывает, принимает. Но хуже тогда, когда жена верующая, а муж неверующий. Муж вроде бы глава семьи, жена должна быть помощницей мужа в его делах, а она более опытный в вере человек, и как она будет научать его вере? То есть вот это вот, изменить вот эту субординацию очень сложно. Поэтому мы советуем в таком случае не пытаться женам самим учить мужей, а именно вот привести мужа, если он готов и согласен, привести вот в эту школу и дать ему возможность пройти занятия с преподавателем. Постепенно, спокойно, не спеша укрепиться в основах веры и в практике христианской жизни. То есть, чтобы это сделал какой-то другой человек. Потому что от жены очень трудно мужу принимать научение.
И расскажите, пожалуйста, об основных моментах, на которые следует обратить внимание при подготовке к генеральной исповеди.
Генеральная исповедь, она у нас входит как бы в программу школы и является результатом оглашения. То есть вот вся та программа, которая предназначена для пришедшего на занятие, она предполагает в финале вот этих самых занятий генеральную исповедь.
Только через оглашение.
Да, то есть оглашение, оно лежит всегда в основании, потому что если человеку не преподали знания основных понятий веры, и в догматах у него совершенно расплывчатые понятия, он в голове носит кучу ересей, а ереси — это смертный грех, и со смертным грехом, если человек будет жить, то благодать не может прийти, присутствовать в человеке, исцелять и исправлять человека. Вот мы на это обращаем очень серьезное внимание, потому что у святителя Игнатия конкретно в перечне смертных грехов вот указано вот это вот ересь, заблуждение в вере и так далее. А в теме о причастии у него указано так, что причастие может быть в осуждении и может навлечь кару во времени и даже в вечности на человека, если человек не имеет правильных понятий веры, то есть имеет заблуждение ереси, если он вообще неверующий человек, то есть никак не доказывает свою веру жизнью, если он имеет смертные грехи или если имеет страсти, с которыми не ведет борьбу. Вот по одному из параметров, есть у человека какие-то отклонения, например, серьезные, святитель Игнатий говорит, что причастие может быть в осуждении, и не только Господь может обличить после причастия, после такого, но и кары. Кары могут быть на земле в виде страданий. Мы вот наблюдали все среди своих прихожан, когда при выходе из храма человек падал, ломал ногу, когда вечером увозили на скорой помощи и попадал человек в реанимацию, когда случались такие домашние трагедии, когда сынок, например, там мог пинать свою маму за то, что она там что-то ему сказала. А при рассмотрении оказывалось, что у человека есть какие-то грубейшие отступления, вот по святителю Игнатию, если смотреть, при которых, ну, Господь терпел, терпел долгое время, а все равно потом человека обличает. Потому что человек не спасется с этими вот отклонениями, а надо их поправлять. И вот книжка последняя, это «Примирение со Христом», вот она как раз этой теме и посвящена. То есть, как примириться со Христом. И вот в результате этого обучения мы предусматриваем главную цель, как примирить человека с Богом, чтобы таинства, которые он принимает, были ему во благо, во спасение. Если же мы что-то оставим неисправленным, как бы мы вот закрытый кулак, то благодать, Господь хотел бы нас спасать, всегда хочет этого, но мы не даем ему приступать к нам, мы препятствуем. Вот эти вроде бы препятствия, кажется, ну они понятны вполне, они у святителя Игнатия названы, но когда мы об этом говорим открыто, слышим возмущение, несогласие, такие возражения, говорят, да нет, что вы, что хотите все в схему вписать. Хотите лишить Бога милости, любви или прочее? Ну, нет. Но все-таки те меры предосторожности, меры духовной безопасности, которые отцы указывали, все-таки их надо учитывать. И вот практика показывает, что если эти элементарные вещи учитывать, то дело в духовной жизни идет у человека лучше.
То есть, если человек сам прожил лет 5, вот он пришел к вере, вот все воцерковился, как он считает, в то же время чувствует, что что-то не так происходит. То есть без оглашения ему уже трудно будет разобраться сама. Обязательно ли духовник нужен или вот такие огласительные беседы?
Ну и да, причина того, что человек буксует на месте и не идет, причина, одна из причин – неправильное понятие веры. Например, если у человека есть заблуждение в понятиях веры, есть ереси, то у него движения никакого быть не может, сколько бы он ни старался, потому что с этим смертным грехом, святитель Игнатий говорит, ересь – это смертный грех, ересь – это хула на Святого Духа. Вот такие жесткие определения, когда мы увидим у святителя Игнатия, то будет понятно, что понятие веры нужно поправить. Это в самом начале веры надо, в самом основании. Оно и закладывается при оглашении в человека. И святитель Игнатий говорит, что понятия веры должны быть хотя бы простыми, но точными. Вот точность этих понятий должна быть нами воспринята. Мы не богословы, не обязательно с нас требует богословского обоснования того или иного догмата или того или иного основного понятия, но мы его должны выражать точно. Если Бог есть Троица, то мы должны четко говорить, что один Бог, но в трех лицах. Мы не должны плавать там, один все-таки Бог или три Бога. Но когда начинает обыкновенный современный христианин смущаться, может быть три все-таки Бога, а может быть один, и начинает говорить ереси при этом. И вот и приходится просить человека, чтобы утвердиться в четком понимании и не плавать вот туда-сюда. Кажется, простейший вопрос, элементарный, как бы уровень первого класса. Но в духовном плане оно имеет серьезное значение. Потому что еретики не спасаются, вот так и человек, если имеет ереси, вольно, невольно он их имеет, ничего же ему не мешает принять правильное понятие. Господь долгое время может терпеть вот эти наши немощи. Но рано или поздно все равно Господь будет нас исправлять скорбями, искушениями, бедами, болезнями. Поэтому одна из проблем может быть отсутствие оглашения правильного и отсутствие элементарных знаний. Причем при правильном оглашении, если его сделать правильно, то у человека должен родиться страх Божий. То есть цель оглашения – это не просто рассказать, какие-то знания передать и на этом все. Здесь должен быть результат. Результатом правильного оглашения должен быть вопрос, как спасаться. Научите меня спасаться. Вот если человек пришел искренний, и он уже не просто с улицы зашедший и проходящий мимо, а если он все-таки начал понимать, что ему вера нужна, если ему объяснить, что начать нужно с правильных понятий, принять их и утвердиться, а в правильное понятие веры мы вкладываем не только то, чтобы догматы человеку рассказать, а и рассказать, доказать ему его повреждение. Вот в оглашении мы применяем такой этап, такой урок, на котором доказываем человеку, что он поврежден, что его душа больна страстями. Приводим по дневнику кающегося, приводим конкретные примеры грехов, конкретные примеры страстей и говорим, пожалуйста, исследуйте себя, поставьте себе диагноз. Вот это есть смертельная болезнь. Если вы найдете примеры проявления вашей смертельной болезни, то вы ее имеете. С этой смертельной болезнью придется идти в ад. То есть вы уже понимаете, что есть ад и рай, что третьего нет, что будет суд, человек уже эти знания имеет. И когда начинает себя исследовать, приходит, ну, иногда к такому потрясению, что он видит свои смертные грехи, которые он никогда не считал смертными грехами и делает их. Хотя уже христианин, может, несколько лет считает себя. Вот страсти, с которыми он никогда не боролся, а страсть – это смертельная болезнь души. Перед этим он прослушал тему о страстях, о смертельных болезнях души и доказательство себе получил. Если такой человек обеспокоился вообще, у него уже страх Божий какой-то появился, и тогда у него возникает, естественно, вопрос, что тогда как мне спасаться, тогда научите меня спасаться. Но с таким человеком работать уже удобно. То есть он как бы созревает к принятию вот тех аскетических знаний, которые ему совершенно необходимы, как средство лечения души, как средство спасения. Когда мы будем навязывать ему, что ты давай, вот надо это, он говорит, да слишком кисло, ну слишком тяжело, слишком многим надо жертвовать, я не готов на такую жертву. Это почему он так говорит? Потому что он не узнал то, что впереди должно идти. Что есть Бог, есть смерть, есть суд, есть ад и рай, в раю вот так, в аду вот так. Почему мы попадаем в зависимость к сатане, почему мы попадаем в плен? А был первородный грех. А как он случился? Он случился там, в раю, нарушение закона. А какой человек был до грехопадения? Вот такой. А после грехопадения вот такой стал. И вот это ваше состояние вы унаследуете, и оно в вас есть, оно развивалось всю жизнь. Доказательство? Вот доказательство. Ну, то есть, если удается сложить вот это оглашение так правильно, то у человека рождается потребность научиться, как исправлять жизнь. И такой человек начинает двигаться. Вот когда мы так стали именно оглашать, то тогда приход-то и стал пополняться живыми, новыми живыми прихожанами. Это были люди, приходили, которые уже оставались в приходе. Кто не хотел принимать вот это обучение, они уходили. Их никто не задерживал, никто за ними не гонялся. У нас вот такое правило, говорил настоятель. Если вы хотите в нашем приходе быть, я вас прошу вот это пройти, вот так обучиться. Ну, кто говорил, у меня времени нет, у меня сил нет, он говорит, ну извините, я вас же не заставляю быть у нас. Выберите себе другое место, где другие правила. Люди уходили. Зато те, кто оставались и проходили эти занятия, они уже оставались прихожанами. Это вот те как раз, которые пополнили приход.
Как живая вера была.
Да. Им семя, да. Семя им зашло где-то в сердце, оно начало там прорастать, и они остались, они здесь вот его взращивают дальше. Оглашению отводит преподобный Семен Новый Богослов очень серьезное значение. Он говорит там такие жуткие буквально слова. Он говорит, что хоть бы ты кто был в звании твоем, в духовном, в степени в твоей духовной, хоть бы ты кто был, но если он говорит, ты не оглашен, вообще удивительно, как может быть человек, имеющий сан, например, или имеющий степень, например, игумена, как он мог быть не оглашен? А вот он говорит, если... Как только начинаю применять эти знания, все, я понимаю, что я столкнулся с такой стеной, которую не пробить. Я понимаю, что вот мое спасение там, а меня не пускает вот эта зараза, которая у меня внутри. И начинается вот это действие сокрушения сердца, нищеты духа и вопли к Богу, Господи помилуй. То есть человек наконец-то сокрушился. И такому Господь стал нужен, Спаситель. Как святитель Игнатий говорит, нужно вознуждаться во Христе. Вознуждаться. Вот эта нужда у человека появляется тогда, когда он видит свои смертельные болезни души. Когда понимает, что он раб, пленник, что вот-вот его ждет ад. Кто-то вчера ушел туда, а я, может быть, завтра уйду или сегодня. И вот это осознание своего предстояния пред Богом, своей немощи, нищете, грязи и грехов своих, оно заставляет человека все время приучаться взывать к Богу из своей вот этой нищеты. И вот это состояние нищеты духа, как говорит святитель Игнатий, это первое правильное состояние покаяния. Вот его и надо достигнуть. Как бы наша задача помочь человеку принять это состояние. Помочь принять, убедить, доказать на его личном опыте, на его примерах. Вот. И есть такие люди, которые еще это принимают. Очень мало, но есть.
Скажите, а вот возможно заочное прохождение, оглашение, может оно пользу принять?
Ну, вообще, вот эти диски стали распространяться, когда я боялся. Боялся от того, что полетят камни, будут претензии, будут оскорбления. И я не знал, как это может или не может человек принять на расстоянии. Потому что одно дело, когда вживую говоришь с человеком и видишь его глаза, видишь его реакцию, когда у него по временам на глазах появляется краснота, и он хочет вроде бы всплакнуть, а некоторые даже и могут реально всплакнуть. Кто-то краснеет при этом, разбирая свои грехи, смотря в дневники, потом не имея сил поднять глаза, посмотреть на преподавателя. Никто не просит назвать свои смертные грехи, но просит познакомиться. Прочитайте, у вас что-нибудь из этого есть? Есть, а глаза поднять потом бывает трудно. То есть вот эти впечатления живого общения, они, конечно, имеют большое очень значение. Но вот святитель Игнатий говорил так, что когда нет живых учителей и наставников, то можно спасаться по книгам, и это не невозможно, он сказал. Ведь если бы он сказал, это вполне возможно тоже, это была бы завышенная, наверное, такая оценка. Он сказал, не невозможно. То есть двойное отрицание, оно предполагает возможность. Возможность все-таки освоения материала. Поэтому распространение вот этих лекций, этих дисков и книжек, оно все-таки показывает, что кто-то где-то все-таки умеет воспринять. Как-то умеют этим воспользоваться и воспринять материал. Но иногда возникают при прослушивании самостоятельном вопросы, которые ставят человека в тупик. И вот здесь нужен рядом другой человек, который мог бы ответить на этот вопрос. Если мне на вопрос в самом начале не ответят, который у меня вызывает проблему, я дальше никуда не пойду все равно. Такая правда. Этот вопрос будет мне запинанием, препятствием. Как бы на крючок меня бес поймал и смеется. Я все равно дальше никуда не уйду. Хоть сколько дальше слушай. Надо человеку отвечать на эти болезненные его вопросы. Поэтому у нас предусмотрена личная встреча с преподавателем, чтобы на вопросы был дан четкий ответ. И вот сегодня один папа с утра навестил и говорит, вот сынок мой говорит, он воспринял от меня страсть серебролюбия. И он так честно говорит, ну, я, говорит, понимаю, что от меня. Проявляется она, говорит, вот в чем. Он, говорит, идет по улице и все время смотрит, ищет где-нибудь монетку. Вот ребеночек, да, и он все время ищет монетки. И как ему не пытаемся, говорит, объяснить, что не надо это делать, а рефлекс-то работает, страсть работает, он все время выискивает монетки. Ему говорят, не надо, это там не твое, оставь. Он говорит, не может отвыкнуть никак этого. Страсть внутри действует. Она просто начала уже проявляться и все. Вот он говорит, что ему сказать, вот как его научить? Вот элементарное запинание такое, элементарный такой момент, причем он его воспитывает в вере. Этого сынка своего. Ну, стараются воспитывать в вере. Телевизор ему не дают смотреть всю эту дрянь. Мультики западные не дают смотреть. То есть они стараются воспитывать в вере. А вот здесь вот бес поймал. И вот как ему, говорит, объяснить, что это делать нельзя? Я говорю, ну вот, а вот так вы, если ему скажете, что это деньги Бог положил для нищих. Ты же не нищий, у тебя же есть одежда, есть еда. Зачем ты отбираешь у нищих то, что Бог положил для них? Вот ты, говорю, можешь, скажем, вот можешь пожалеть нищих, которые голодные, которые могут умереть, у них нет жилья. Вот. И у ребенка должно где-то это сработать. И он говорит, ну вот, я теперь понимаю, что нужно найти такой ответ, чтобы ребенок воспринял это не просто умом, влетело и вылетело, а сердцем воспринял. Жалость к другому человеку, который в страданиях находится, она должна задеть сердце этого ребенка. И в следующий раз, когда его снова бес будет тянуть и искать эти монетки, он должен вспомнить о том, что это не мое. Это принадлежит тем нищим, которые, может быть, найдут, купят себе кусок хлеба и не умрут с голода. Вот мы такие же, в принципе, взрослые. Мы хотя и взрослые, мы тоже по уровню, порой умом своим, как дети. Потому что сделал нам запинание бес в какой-то серьезной теме, мы не можем через это запинание перейти, пока нам кто-то руку не протянет и пока не скажет, не объяснит, что это надо понимать вот так, а к этому надо относиться вот так. Вы согласны? Человек говорит, вроде теперь согласен. Делов-то, кажется, было, да? А вот в уме клин как бы какой-то был. Поэтому вот такая беда есть. Такая беда есть, что человек, прослушивая материал, точно так же, как читая творение святых отцов, невозможно все сразу воспринять правильно. Потому люди-то сейчас и не могут прорваться вот через эту преграду неведения, которую бес построил, ну, всем нам абсолютно сейчас, потому что мало живых людей, которые бы умели проводить вот по этому болоту. Как болото, пожалуй, сравнение наиболее удобное. Вроде бы мы и идем, вроде бы, кажется, идти есть где, а вот на очередную кочку наступил, хлоп и провалился. И должен обязательно быть поводырь, это лучший вариант. Или хотя бы кто-то, чтобы со стороны подсказывал, на эту кочку не вступай, на ней уже точно подрываются и тонут. Это было бы хорошо. Поэтому вот какое-то дистанционное прохождение, оно влечет вот такие последствия. То есть я взял сам, слушаю, запинаюсь за что-то, мне нужен ответ. Вот эта дистанционность, она, ее очень сложно установить. Но есть у нас электронная почта на сайте, куда люди могут отправлять вопрос, но можно себе представить, что вот, ну, физические возможности здесь очень ограничены. Хотя мне не раз приходилось отвечать на такие вопросы, которые точно на уровне оглашения являются запинанием. Человек не может понять, почему Бог дозволил дьяволу войти в рай. Не может понять никак, и все. Это для него проблема. Он не может дальше двигаться в вере. Зачем Бог допустил дьяволу войти в рай и все, искушать первых людей? Он запнулся, и все, человек. И он больше не верит Богу после этого. Он не может поверить Богу. Зачем? Начинает роптать на Бога. Представляете, что рождается? А бес разжигает, разжигает ропоты и уже противоречие с Богом. Ну какое там будет у меня примирение, если я в противоречии? А запнулся на элементарном вопросе. И вот такому человеку надо, чтобы кто-то руку протянул и сказал. Лучший вариант, когда в храме кто-то есть из людей, об этом деле уже подкованных, опытных. Вот для того и нужна воскресная школа в храме. Для того, и, если сам священник не может, нет времени и сил, и здоровья не позволяет, то должен быть кто-то из мирян, который бы имел соответствующую подготовку, умел бы отвечать на эти простые вопросы, чтобы снимать вот эти вот крючки. Да, дальше потихоньку. А сколько в жизни реально крючков, да? В теории крючок и все, а в жизни сколько этих крючков? Их надо снимать, снимать.
Сергей Михайлович, вот в народе есть понимание уже много лет в том, что России, народу русскому, необходимо покаяться в грехах богоотступничества, ну, которое мы знаем, вот такую наиболее максимальную форму приняло в 19 веке, это увлечение масонством, оккультизмом, учением Рериха, Блаватской, спиритизмом и всем остальным, что, в общем-то, присуще было для аристократии и интеллигенции, но народ потом это подхватил. И это повлекло за собой грех свержения установленной Богом царской власти в 17 году и последующим страшным злодеянием, это цареубийство, покаяние в народе необходимо считается. Но есть люди в церковной среде, в том числе, которые говорят, почему мы должны каяться в грехах, которые мы не совершали. Вот. Но ведь младенец при крещении, по-моему, тоже проходит что-то подобное. Вот. И как вы считаете, насколько это вот необходимо России, вот, это действие?
Вот мы когда с людьми начали работать и стали видеть, как конкретно живая душа, человек, бывает опутан своими грехами, ложными понятиями, реальными жизненными грехами, и пытались помогать человеку распутаться вот из этих сетей, то один из вопросов, очень таких опасных моментов, это взгляды человека, о которых вот вы как раз сейчас сказали, например, вера в коммунизм, в современных прихожанах, в наших дорогих наших прихожанках, христианках, мы обнаруживали такое, что у нее шкаф заставлен трудами Владимира Ильича Ленина. При этом она его, книжки его хранит, детские книжки, она детей своих воспитала на образце и примере дедушки Ленина. У нее стоит вот это вот все полки, полное собрание сочинений. И когда нечаянно коснулись этого вопроса, то она начала горячо и искренне доказывать, а что же плохого-то он делал-то? Народ был вот так, а будто одет там и так далее. То есть ее восприятие того режима было в той практике, в которой она видела это восприятие лично для себя. Все садик дети имели, в школу бесплатно ходили, образование получали, ну и так далее. Набор вот тех социальных благ, которые ей казались дорогими, и она это связывала все с дедушкой Лениным. При этом она была прихожанкой и уже ходила на причастие. Вот как раз у нее и случилось, что очередной раз она после причастия ногу сломала, и этим обратила на себя внимание. А очень подвижная такая женщина, очень много-много она работ, трудов всяких делала в храме. И этим обратила на себя внимание, что что-то не так, давайте поглубже разбираться. И вот скрылось вот это. А потом пришлось месяца два или три ей объяснять, что от этого надо отказаться. Надо поставить все на свои места. Не может быть гонитель христианства, разрушитель церкви, уничтожитель народа верующего и священства. Не может быть, он сейчас нами почитаем, как вождь и глава чуть не наравне с Господом Иисусом Христом. Причем вот у этого же человека, который имел вот этот дефект, дефект в духовном понимании, такое сочетание несочетаемого жизни и смерти, тьмы и света, она также, например, совершенно по-плотски, по-кровяному воспринимала жертву Господа Иисуса Христа. Когда она, например, начинала размышлять об этом, или соответствующие дни праздничные были в храме, У нее просто текли слезы. Она ревела и не могла просто остановиться. Чем тоже на себя обращала внимание, потому что не все вот так плачут чуть не навзрыд, стоя в храме. Вот. Стали и этот вопрос выяснять. Вы что так рыдаете? Почему причина ваша? Она говорит, я не могу, как Господь, вот распятый, гвоздями пробитое тело, как он страдает. Я говорю, вы же на плотское смотрите-то здесь. Вы же сейчас вот представляете своей душой, вот как это все происходит, как вам его жаль по-человечески. Я говорю, вы поймите, это плотская жалость. Перейдите в духовное понимание вопроса. Осушите вот эти свои слезы плотские, в которых нет добра. Придите в духовное понимание. Если духовно созреете и духовно сумеете поплакать над этим, это будет совершенно другое значение. И то есть вот так вот постепенно, еле-еле, как бы удавалось найти в этом человеке вот эти вот заморочки, вот эти крючки, и постепенно его как-то развязывать. И вот по мере того, как человек отказывался от старых понятий и принимал новое, у него рождалось вот это правильное покаяние, новое состояние души. После этого постепенно ее вот эта чувственность, она тоже стала отступать. И вот так буквально с каждым человеком, который когда-то занимался гаданием, когда-то занимался колдовством, обращался к знахарям, кому угодно, кодировался. Вот эти все грехи в дневнике кающегося переписаны. И вот мы считаем, что вот эта индивидуальная работа с человеком, она не должна строиться на чем-то одном, как бы на особо выпуклом каком-то деле, а остальное все как бы второстепенное. А нет, что этот смертный грех, что этот смертный грех? Этот камень на дно утянет, этот камень на дно утянет. И мы не отдаем какого-то большего значения какому-то одному смертному греху. А если другие, ну что толку, мы этот разобрали, а десяток смертных грехов у человека висит на нем, и он их делает, продолжает. И а с этим когда разбираться? И он поехал и покаялся в грехе цареубийства, которое он даже не совершал, и при этом он труды Владимировича Ленина держит у себя на полке. Вот абсурдные совершенно такие вот вещи. Поэтому глубина рассмотрения вопроса, она должна быть дальше. Не просто в поверхностном осмыслении вот этого раскаяния. Вот кто был в пионерах, комсомоле и так далее, надо признать, что это было реальное участие в тех делах, надо об этом сожалеть и об этом принести раскаяние. То есть это нормально для каждого отдельного человека, для личности, для христианина, если он хочет спасаться. То есть надо почистить в состоянии души все, что нас могло отлучить от Христа, отдалить от Христа. Вот опять принцип, который мы применяем посвятителю Игнатию. Вот пальцы руки, зажаты в кулак, не может благодать прийти и помогать нам, хотя мы все время бываем в церкви и тремся там годами, а толку бывает нет. Сохраняем в себе вот эти вот изъяны, а они маскируются, как бы заворачиваются в красивую оболочку, их совершенно не видно. Начинаем разбираться, так там все вот эти причины имеются. Начинаем их когда устранять одну за одной, так еще и несогласие, и сопротивление, чуть ли не вражда, и бывает, что говорит, а я не хочу вообще, я пошел, я не могу дедушку Ленина предать. Но если так, то так. Но мы должны сказать об этом человеку, что ваше состояние духовное несовместимо с благодатью, которая есть в церкви, и таинство будет вам в осуждении. Священник, понимая последствия, которые могут быть у человека, понимая свою ответственность перед Богом, он бывает так говорит, я вас причащать больше не могу. Пока вы не измените вот эти понятия, пока вы не отречетесь от таких своих заблуждений или не прекратите смертный грех. Жалобы были на него при этом, но он говорит, а мне лучше, чтобы жизнь ваша хотя бы сохранилась, чтобы вы в последующем могли бы еще покаяться. Он идет вот на эти мужественные шаги, хотя некоторые бывают не очень довольны. А потом все-таки осознав, проводит определенную борьбу с помощью других людей и как-то выходит в более правильное состояние. Преподобный батюшка Серафим Саровский, он говорил такие слова, что вот в Содоме и Гоморре было 300 тысяч человек. И Авраам, когда патриарх Авраам умолял Господа, что не разрушай, Господи, вот эти великие города, что вдруг там найдется хотя бы 50 праведников. Господь говорил, если 50 найдется, не разрушу. И так постепенно Авраам, понимая, что там не должно быть такого количества праведников, он говорил 45, 40, потом 30, и дошел до 10. То есть, владыка, не прогневайся на меня, еще раз прошу тебя, а если 10 там найдется, то тогда не разрушь. Господь сказал, не разрушу. И все, Господь на этом закончил разговор. Господь знал, что там 10 нет, все, незачем слушать. Авраам успокоился, что может 10-то найдется. И вот батюшка Серафим, он сказал такие удивительные слова. Вот пока в России будет 10 из 300 тысяч, Бог Россию не даст погубить. Интересный такой взгляд очень. Как посчитать вот эту вот десятку? То есть один из 30 тысяч. Я понимаю, что это не арифметика, это духовная, конечно, составляющая должна быть. Но вот он говорит, вот же вам, реально Господь же показал, что из 30 тысяч один праведник есть, ради одного Господь милует 30 тысяч. Он и о России также говорил. Вот нам сейчас поэтому нужно больше бы обратить внимание вот на конкретного человека, вот на конкретного прихожанина. Вот ты в эту десятку, когда попадешь, человек, в десятку людей, которые в покаянии живут и хотят спасаться. И не праведник еще далеко, не какой-то еще не святой, грехи еще сыплются из разных мест, из разных страстей. Но при этом, как говорит святитель Игнатий, есть большая разница или грешить добровольно, желаемо и по согласию, и хотеть этих грехов, или грешить невольно по немощи, по увлечению страстью, замечать грех и тут же в нем каяться. То есть огромная разница, говорит, те, кто грешат по добровольности и по желанию, вот их христианами-то и назвать нельзя. А те, кто грешат по немощи, понимая, что это грех, но иногда впадают, он говорит, я тут не говорю о смертных грехах. Вот здесь святитель Игнатий оговаривается и говорит, не о смертных грехах идет речь, о прочих грехах. Потому что впавший в смертный грех, он оторвал себя от Бога. Он так говорит, что смертный грех, он отрывает душу от Бога, человек лишается действия благодати, и только тогда, когда он признает грех, раскается и прекратит грех, только тогда может снова произойти примирение со Христом. Вот у святителя Игнатия вот эта тема очень четко выражена, тема о смертных грехах. Ее, конечно, бы нам надо преподать, нам надо бы ее знать, если сами мы не знаем, где прочитать. Ну, например, сходу, если перечень смертных грехов у святителя Игнатия. Вот сейчас вот спросить нас сходу, а где этот перечень смертных грехов посмотреть? И мы порой не можем четко сказать, а где он действительно. И вот у нас, когда нападки на нас бывают, то они говорят, а где вы взяли? Приходится спрашивать, а вы святителя Игнатия читали? Говорит, читали. Я говорю, так а как же вы читали и не видели? А где этот список-то? Ну где? Вот третий том «Слово о смерти». Открывайте там, раздел «Смертные грехи». Был такой? Был. Ну открывайте, ищите. Вот он, 16 видов смертных грехов. Он зачем их тут переписал? Наверное, для того, чтобы мы знали. Если мы не хотим этого знать, и какой-то из этих грехов в себе имеем, и не знаем, что это смертный грех, и не собираемся исправлять, например, неправильные понятия веры, те же самые ереси, или какие-то другие смертные грехи нам на слуху хотя бы известные, ну вот и все. А смертный грех, он говорит, разлучает человека с Богом. Не может быть для человека ни таинства, ни прощения других грехов, ни причастия при этом. Все его в осуждение оборачивается. И вот кажется, такие, кажется, простые вещи вроде бы надо знать, и этим надо руководствоваться. Если мы этого не знаем, себя никогда не проверяли, мы можем жить в этих смертных грехах. И думаем, что мы угодно Богу приходим на причастие, и после этого не понимаем, а что с нами случается после причастия, разносит нас. Вместо того состояния укрепления духовного, вдруг полную раздрай. Хорошо, если человек еще не согласен с этим и пожаловался, пришел. Поэтому вот мы вот придерживаемся такого мнения, что не столько нужно организовывать какие-то коллективные мероприятия для этого дела. У нас, кстати, может быть, вы слышали, что в монастыре царственных страстотерпцев на Гайне-на-Яме несколько лет как раз проводили такое коллективное раскаяние в грехе цареубийства. И вот там настоятель, который был, он это вот делал регулярно, и автобусами люди приезжали, но потом он получил запрет на это.
Через покаяние, так
называется. Ну, примерно что-то такое, да. В грехе цареубийства, да. Ну, вот мы рядом находимся. Мы ближайший, наверное, к ним храм. И вот мы при этом параллельно делали немножко другую работу, работая с каждым человеком в отдельности и объясняя ему значение и смысл этих грехов. И вот когда каждый человек каялся при этом, и не только в этом грехе, а в десятках и сотнях других грехов, вот мы видели исправление жизни в людях. Вот та цель главная, которая нужна, как бы поставлена перед церковью, спасение душ. Не в каком-то одном направлении параметре, а именно во всех, во всем спектре этих проблем, которые известны в творениях отцов открыты, в аскетике известны. И вот это реально дает плоды.
Еще один вопрос. Я у вас услышал в одной из бесед о том, что вот современные ереси, могут не только современные, если они не врачеваны, если они церковью никак не осуждаются, они таким образом передаются и на всю паству. Вот. Насколько вы считаете актуальным этот вопрос в нашей сегодняшней жизни, и как здесь вот нам от этого уберечься?
пастухи знают, что овца, которая запаршивила, ее надо из стада убирать. Потому что вот эта парша, это инфекция, которая передается, другие овцы тоже заболеют, и они будут порочные, ущербные. Поэтому если заведется среди у нас прихожан какое-то новое лжеучение, которое является ересью, уже признано церковью как ересь, оно будет обязательно распространяться, если его не искоренить, если его не удалить. В результате, если это будет распространяться несколько лет, то оно в каждом отдельном приходе, в любом храме, по всей России, где вот эти сведения распространяются беспрепятственно, оно будет расти, расти, развиваться, развиваться. Рано или поздно мы перейдем, если опять по батюшке Серафиму смотреть, вот мы из этой десятки, которая из 300 тысяч, мы просто выпадем. Мы выпадем, милость Божья закончится просто нам, как вот тот аванс, который дан последний нам для покаяния. Причем, я не знаю, вот я помню вот эту цифру, эти слова преподобного Серафима Вырицкого, читали ли вы это или нет, но что он говорил так, что Россия еще воспрянет, но ненадолго, лет на 15. Может, кто-то читал его вот, в предсказаниях такое? Мы сейчас поняли, что надо или найти эту фразу, или уже перестать ее озвучивать. Вот интересно, в последних книгах она есть или нет, последние сборники. Нам надо будет уточнить. Вот много лет назад в одной из книжек о преподобном Серафиме Вырицком я прочитал такие слова. Это еще было задолго вот до этих наших как бы некоторых перемен в плане подъема, экономического подъема России за последние полтора десятка лет. Вот я думал, какая причина нам заканчивать этот подъем? Ну, пошли на подъем, так и шли бы дальше. Ну, чтобы нам не жить, чтобы нам не укрепляться, храмы строятся, колокола звонят, народ вроде в храмы идет. А оказывается, у Бога свои расчеты, он смотрит не на внешнее, он смотрит на внутреннее. Если вот число людей, которые хотят жить в покаянии и в вере, причем под покаянием надо понимать не просто попытку борьбы с каким-то грехом, а вот, например, покаяние как принятие правильного вероучения церкви, устранение всех неправильных понятий, ересей. Если его тоже включать, этот вопрос покаяния, в правильное изменение и понятие и жизни, то становится понятно, что если при этом начнут распространяться по церкви ереси, это неминуемо. Нас, как ересь, человека конкретного отталкивает от Бога. Отлучает его от Бога, как смертный грех. Смертный грех хулы на Святого Духа. Не маленький грех, да? А мы же знаем, грех хулы на Святого Духа не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. Куда мы тогда попадаем? Итак, вот у нас из тех, кто даже пришел в храм и даже делает попытки какого-то исправления, какой-то борьбы, если он не просвещен качественно во всех тех правилах христианской жизни, ни понятий веры не имеет точных, ереси в себе носит, а лжеучение принимает как приятное, например, ну как же неприятно такое обещание, что все грешники в последующем еще раскаются и все спасутся. На страшном суде Божьем все преклонят колено пред Господом, и все получат прощение, и все спасутся, ну и так далее. Вот эти обещания, ну нам, грешникам, они очень приятны. Тогда рождается такое впечатление, вот и чего мне тогда вот здесь рвать себя, зачем мне лишать себя всех приятностей жизни, каких-то удовольствий, причем они не самые, так сказать, поганые, да? Зачем себя ограничивать в плане аскетических там правил, борьбы со страстями? Зачем вообще это все? Если я здесь чего-то не успел, я же потом все равно покаюсь, еще получу вечное блаженство. Тем более все понимают, что, наверное, вот такая сейчас жизнь мира, что, наверное, уже скоро конец, тогда и в аду недолго вообще сидеть. Ну, прям полная красота. Вот эти обещания, как говорят отцы, они развязывают руки грешникам. Дают грешникам возможность жить так, как хочется жить. И отцы назвали вот это учение Оригена, они назвали самым человеконенавистническим учением. Хотя оно самое приятное вроде бы для нас, грешников, что нам будет шанс последующего покаяния. Оказывается, самое человеконенавистническое учение, потому что это и самая страшная и опасная ложь, что будет покаяние после смерти. Тогда, значит, нынешнее земное покаяние откладываем, не спешим его делать, не спешим качественно исправляться, потому что это надо проливать слезы, пот и кровь. А себя всегда жалко, времени нет, то не хочется, то на других посмотрю, они вовсе так и не делают, зачем я буду так делать? В результате я и все расслабился, тем более, что потом все равно покаюсь. И вот если такая ересь будет распространяться по церкви, то и те, кто делал попытки еще, страхом Божьим заставляя себя к переменам, понимая, что будет смерть, один раз, как апостол говорит, умереть, а потом суд, все. И после смерти покаяния нет, как всегда церковь учила. Если бы так вера наша складывалась, то это бы понуждало нас страхом Божьим, понуждало бы нас к переменам здесь на земле, к отречению от себя, к несению креста своего. А раз нам обещают по-другому, то и все. Зачем аскетика, зачем дневник кающегося, зачем борьба со страстями, зачем прекращать смертные грехи делать, так все же потом уладится. И вот в результате, чем более это будет распространяться, тем менее останется людей верующих, которые принимают истину, более будет людей, которые будут верить в ложь, и рано или поздно мы перейдем вот этот барьер, как батюшка Серафим определил, и начнутся вот эти трагедии. Трагедии, которые связаны бывают с внешними потрясениями, или экономические потрясения финансовые, или война, или еще что-то, в результате которой произойдет перемена власти, и реальный приход Антихриста может случиться. То есть вот мы в этом попытались увидеть реальную угрозу. Угрозу не только для веры, не только для церкви, а для России, для всего мира. Вот распространение ересей по церкви среди обыкновенных прихожан, христиан, это есть средство, которое приближает приход Антихриста. Поэтому мы должны к этому относиться очень серьезно.